Добрый вечер, друзья. Давайте останемся на мгновение стоять для молитвы. И давайте для этого склоним наши головы в Его присутствии. Милостивый Небесный Отец, когда мы сегодня вечером снова приходим к Тебе по этому торжественному случаю, чтобы обратиться к Твоему народу, мы осознаем великую нужду в этот час, и мы осознаем возможность великого излияния Духа. Мы хотим приблизиться к Тебе правильным образом. Поэтому мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа, чтобы попросить Тебя о милосердии. И тогда, Отец, мы снова осознаем сегодня вечером, что перед нами находятся те, которых Ты искупил, Господь, кровью. Для нас эта работа была бы слишком великой. Поэтому мы просим, Господь, чтобы пришел Святой Дух и взял Слово, и раздал нам его, и даровал нам те вещи, в которых мы нуждаемся. Господь, я прошу, чтобы Ты даровал нам желания наших сердец. Исцели больных, спаси потерянных, утешь нуждающихся, и яви себя среди нас, и соверши сегодня вечером для нас что-нибудь особенное. Господи, мы знаем, что однажды, после Великого Воскресения, женщины вернулись из гробницы и говорили, что Он воскрес. И тогда Симеон пришел и сказал, что Ты воскрес. И двое шли по дороге в Эммаус, и с ними Ты говорил на пути. И в конце дня они пригласили Тебя войти к ним. Боже, это еще один конец дня. Мы просим Тебя, приди. Мы знаем, что именно Ты помог нам пережить этот день. Помоги нам сейчас. И тогда, в присутствии этих двух мужей, Клеопы и его друга, Ты совершил нечто подобное тому, что Ты совершил перед распятием. Поэтому они поняли, что Ты воскрес из мертвых и жив среди людей. Они поспешили к своим товарищам и сказали, «Воистину Господь воскрес!» И, Отче, мы молимся, чтобы Ты совершил сегодня вечером посреди нашего собрания нечто подобное тому, что Ты совершил перед распятием, чтобы подтвердить, что спустя 2000 лет Ты все еще жив и остаешься тем же самым Богом, каким был Ты тогда. Мы веряем это Тебе, вознося наши молитвы и нашу веру к Твоему золотому алтарю, Господи, и призываем на нем имя Господа Иисуса Христа, и просим Тебя, исполни наши просьбы. Аминь. Вы можете садиться. Сегодня был очень необычный день. Утром за завтраком мы так замечательно провели время в компании наших братьев и сестер. И я бывал уже на многих завтраках. Но это в первый раз, когда ко мне подошли и спросили, «Хотите вторую порцию?» Обычно это тот маленький кусочек в углу, и ты понимаешь, что тебе не хватило. Но я скажу вам, сегодня утром у нас был настоящий гастрономический праздник. Мы действительно наелись до отвала. А потом сестры постоянно подходили и спрашивали, «Не могли бы мы вам налить еще кофе? Не могли бы мы дать вам еще яиц?» И так все было вокруг столов. Конечно, это не было причиной для того, чтобы кто-то ушел голодным. Мы просто провели прекрасное время. А потом я сделал то, чего никогда раньше не делал. Мне выпала возможность выступить в еврейской синагоге. Это был мой первый подобный опыт. Просто замечательное время. И мы, конечно же, общались там с братом Микельсоном. Я думаю, то, что у него есть докторская степень, и его называют доктором Микельсоном. Я слышал его уже в программе по радио, которая называется «Христианский час». Очень благородный человек, безусловно. Обремененный заботой о своем народе, я всегда мечтал познакомиться с этим прекрасным человеком. Но тогда, мне кажется, он был в Палестине со своим народом. И эта забота лежала на его сердце. И мне так и не выпала честь встретиться с ним. Но мне сказали, что ему 76 лет. И на днях меня тоже спросили, «Брат браткам, сколько тебе лет?» И я ответил, «О, мне больше 25». И меня спросили, «Как давно?» Я сказал, «Всего 27 лет после 25». Так что я подумал, что я старею, пока сегодня утром не услышал, что ему 76 лет. Тогда я снова почувствовал себя молодым. И я подумал, у меня еще много времени, если Господь задержится. Так вот, иногда мы встречаем этих старых солдат, и его соратник сидит здесь позади меня. Я его не заметил. Эти старые солдаты заставляют нас чувствовать себя ничтожными, когда мы думаем, что мы чего-то уже достигли. Я говорил о драгоценном старом брате Босфорте. Многие ли знали Ф.Ф. Босфорта? Думаю, многие из вас, старые солдаты, знали. И когда он умирал, я сказал ему, поспешил навстречу и увидел, как его подняли. Ему было 84 года, кажется, и его маленькие старые ручки, его маленькая лысая голова, он поднял руки вот так и протянул их. И я подбежал и обнял его, и закричал, отец мой, уже несется колесница с огненными лошадьми с небес. И он сказал, знаешь, брат Бранхам, это самый славный час моей жизни. И я сказал, разве ты не знаешь, что ты умираешь? Он сказал, я не могу умереть. Я уже 60 лет назад умер. И он сказал, я просто собираюсь сменить место жительства. И знаете, все вы, кто его знал, что у него было чувство юмора. И он разговаривал со мной там. И он сказал, нет, брат Бранхам, из всего моего служения это самое счастливое время. Он сказал, все, ради чего я жил последние 60 лет, было ради Христа. И в любую минуту он войдет в дверь, и я пойду с ним. О, Боже мой! И перед смертью он несколько часов был в коме. И вот он поднялся в комнате, стоял, протянул руки и пожимал руки своим новообращенным 50-летней давности, которые уже перешли черту. О, Боже! Жизни великих людей напоминают нам поразмыслить, и мы говорим, «Пусть мой конец будет таким жить». Верно. Он был благочестивым, посвященным святым человеком. Так вот, это наш век. Мы восстанем в этом поколении, и нам придется предстать перед судом вместе с этими людьми. На днях, когда мне исполнилось 53 года, я сказал жене, «Знаешь, что если бы утром, когда я проснулся в мой день рождения, и вы знаете то, что я часто видел ангела и свет. Если бы Господь Иисус стоял бы там и спросил, чего ты желаешь, я бы сказал, Господи, чтобы я мог прожить дольше, служа Тебе. И он бы тогда сказал, да будет так, я верну тебя в прежнее состояние, теперь тебе будет 20 или 18 лет, проживи остаток времени, снова служа мне. Но это было бы неправильно, если бы я вернулся в 20-летнем возрасте, а у меня сын 27 лет, а моей жене было бы тогда 43, это было бы неправильно. Видите, тогда я подумал, ну я так люблю свою жену, и видеть ее 40-летней, а себя 18-летней, было бы неправильно. Тогда я подумал, о чем бы я попросил, если бы я увидел Господа. И я подумал, об этом я бы не мог бы его просить. Тогда о чем-то, о другом. Те люди в моем поколении, которым я проповедовал, с ними я должен предстать перед Господом, с этим поколением. И то слово, которое я проповедовал, чтобы его подтвердить. Видите? Поэтому я не мог бы вернуться в другое поколение и умереть здесь. И я подумал, насколько я знаю, я здоров, насколько мне известно. И зрение у меня по-прежнему хорошее, слух крепкий. И за служение, которое он мне дал, я также благодарен. Я сделал все, что я мог. Поэтому я мог сделать только одно. Сказать, Господь Иисус, я благодарен, что я такой, какой я есть, по благодати Божией. И это мне напомнило кое о чем. И здесь, конечно, не место для шуток. Я думаю, что здесь вообще не место для шуток. Но это сказано не в шутку, а просто для того, чтобы сделать заявление. На одном из съездов была негритянка, и она сказала, «Я хочу засвидетельствовать во славу Божью». Она сказала, «Я не такая, какой должна быть». И сказала, «Я не такая, какой хочу быть». Но с другой стороны, я знаю, что я не та, какой была однажды. Так что я подумал, что это было очень хорошо. Я благодарен за это, за то, что я не такой, какой я был раньше. И я думаю, что мы все благодарны за это, за то, что мы не такие, какие были раньше, потому что мы перешли от смерти в жизнь. И если сегодня вечером здесь есть люди, которые это не знают и не имеют этой уверенности, что вы не выйдете за дверь, пока душа ваша не обретет опору в гавани покоя, чтобы больше не бороздить бурные моря. Вчера вечером мы не отпускали вас до поздней ночи, сейчас уже поздно, но мы пойдем домой пораньше. И я не хочу начинать с проповедью, так как это может длиться около 6 часов. На днях я проповедовал 6 часов в Скинии, так что я знаю, что вы не хотите, чтобы я начинал проповедовать. Поэтому я просто беру немного Писания, читаю его и передаю свои комментарии. И я даже не знаю, раздал ли Билли молитвенные карточки. Он раздавал молитвенные карточки сегодня? О, кое-что осталось с прошлой ночи. Я не знаю, что Господь хочет. Тогда мы вызовем молитвенную очередь. Я просто люблю оставаться в благодати Его присутствия, а потом просто приходить и делать то, что Он говорит мне. Видите, я думаю, что всем нам это нравится. Я считаю, что служители должны так поступать. Это не значит ходить на вечеринки и общаться с людьми. На светских мероприятиях, я думаю, нам следует оставаться в тишине перед богослужением в присутствии Господа. Итак, я стараюсь придерживаться этой практики. Приходить каждый день в 3 часа дня и больше не говорить, пока не выйду за кафедру. Итак, сегодня вечером для чтения Писания давайте прочитаем в послании к евреям, в 6 главе, начиная с 13 стиха. Мне нравится читать Слово, потому что я знаю, что это Слово никогда не подведет. Мое Слово — Слово человеческое. Оно может подвести, но если я читаю это Слово, то я знаю, что этого достаточно, чтобы укрепить собрание, что тогда Его Слово не подведет. Теперь давайте послушаем внимательно. Я дам вам немного времени, чтобы вы открыли это место Писания. Помните, что мы никогда не должны приходить на собрание, чтобы изображать из себя религиозных людей. Мы не должны приходить просто для того, чтобы разыгрывать религиозную сцену ради похода на собрание. Мы должны приходить, чтобы поклоняться Богу в духе и в истине. Мы должны быть глубоко искренними. Мы должны действительно понимать, зачем мы сюда пришли. Дни становятся злыми, время злое, и мы хотим, чтобы каждая минута имела значение, особенно когда мы находимся в Доме Господнем. Сегодня вечером я вижу маленькую женщину, закутанную, сидящую в инвалидном кресле. И еще один мужчина сидит здесь. Я заметил его жену или кто-то еще. Потом он вытер лицо и снова сел. Вот здесь сидит женщина в инвалидном кресле. А потом там пожилая женщина сидит сзади в инвалидном кресле. Возможно, у некоторых из них проблемы с сердцем. Возможно, они прослушали сотни проповедей. Но сегодня вечером они пытаются найти путь к здоровью. Они пытаются найти выход. И, возможно, некоторые из тех, кто в инвалидных креслах, проживут еще много лет. А может быть, кто-то с раком умрет вскоре, если ничего не произойдет. Или, может быть, кто-то с проблемами в сердце. Кажется, с ними все в порядке, но тромб движется вверх. Они могут умереть в ближайшие несколько часов, если ничего не произойдет. И, помимо всего прочего, там может сидеть кто-то, кто не знает Господа Иисуса. И они знают, что не знают Его в силе Его воскресения, в прощении их грехов. Они погибнут, когда умрут. А может быть, кто-то находится в оправданном состоянии, кто никогда не был рожден заново от Святого Духа. Они ждут этого. Видите, мы все в чем-то нуждаемся. Если бы у меня было 2 капли буквальной крови Иисуса в стакане, как бы я поднес их к сердцу и заплакал, стоял бы там, следя за тем, чтобы не споткнуться и не пролить ее, идя с ней туда, куда мне суждено было идти, как бы я следил за каждым шагом, чтобы не споткнуться, я подумал, как бы я держал эти 2 капли крови. Но знаете что? Передо мной сидят те, которые были искуплены через Его кровь. Он пролил Свою кровь за вас, и сегодня вечером вы слушаете Евангелие. Каким искренним я должен быть, чтобы вам принести истину? потому что Бог приведет меня к ответственности за это в день суда. И это намного серьезнее, чем я взял бы кровь, буквальную кровь, и вылил ее на землю. Это было бы большим наказанием, чтобы вводить людей в заблуждение, чем вылить кровь из стакана. Давайте будем предельно искренними, когда мы сейчас прочитаем из послания к евреям 6 главы с 13 стиха. Когда Бог дал обещание Аврааму, потому что он... позвольте мне начать сначала. Я перевернул сразу две страницы. Ибо после того, как Бог дал Аврааму обетование, то он поклялся, потому что не мог клясться никем высшим, самим собою. Такими словами, «Воистину, я обильно благословлю тебя и сделаю тебя весьма многочисленным». И таким образом, тот терпеливо уповал и получил обетование. Люди клянутся, как известно, высшим. И клятва служит им к подтверждению, так что исключается всякое возражение. По этой-то причине и Бог, так как Он хотел в особой степени ясно показать наследникам своего обетования неизменность своего решения, употребил как поручитель клятву, чтобы мы посредством двух неизменных фактов, в которых невозможно Богу ввести в заблуждение, имели сильное ободрение мы, взявшие прибежище в том, чтобы ухватиться за открытую нам надежду. Пусть жить Бог благословит свое слово, когда мы сейчас будем об этом говорить, пока месь он нам не скажет то, что нам нужно делать. Я хочу поговорить о подтверждении и о доказательстве. Оно выглядит всегда так, как будто человеку всегда требуется какое-то подтверждение или какое-то доказательство. И тем более в наше время, в эпоху скептиков, в которой мы живем, все должно быть подтверждено, должно быть доказательство. И доказательство, подтверждение дает нам уверенность в том, что мы ищем или о чем говорим. Например, когда кому-нибудь подарят машину, то у него должен быть документ, подтверждающий право собственности на него. И даже если автомобиль не стоит у него в гараже, если он его еще не видел, и наличие такого документа подтверждает, что он является владельцем автомобиля, поскольку у него есть свидетельство о праве собственности, и точно так же получишь в подарок какой-нибудь участок земли, даже если мы никогда не видели его. Ничего о нем не знаем, но у нас есть документ, право собственности на этот участок. Точно так же, как автомобиль принадлежит нам, если мы получили его в подарок, видели ли мы его или нет, но у нас есть свидетельство о праве собственности, выданное нам, и мы владеем им на свое имя. И это свидетельство подтверждает, что мы являемся владельцами автомобиля. А документ, подтверждающий право собственности, говорит нам, что мы являемся владельцами этой собственности. Здесь, в послании к евреям, в 11 главе, нам говорится, то, что вера является субстанцией, надеждой на то, чего мы еще не видели, и уверенность — субстанция. Это не просто какая-нибудь надежда. Большинство людей приходят с надеждой, но вера — это субстанция, суть. Это не то, на что вы надеетесь. Когда вера овладевает вами, у вас есть субстанция, нечто, а не просто какой-нибудь миф. Вы тогда держитесь за что-то, вы это знаете, и никто вас в этом не может поколебать. Это ваше, вы уверены в этом, это у вас в ваших руках. Это ваше владение, это ваше достояние. Например, если бы я умирал от голода, и буханка хлеба спасла бы мне жизнь, а она стоила бы 25 центов, и кто-то дал бы мне эти 25 центов, то я мог бы также радоваться и знать о том, как бы я видел и знал, что обладаю этими 25 центами, которые являются покупательной способностью буханки хлеба. Я мог бы быть также счастливым с этими 25 центами, как и с буханкой хлеба. Понимаете? Потому что у меня есть покупательная способность, которая позволяет купить буханку хлеба. Точно так же и с верой. Вера — это что-то такое, что вы имеете, чем вы обладаете, и вы знаете, что вы это имеете. И когда ты обретаешь веру в Бога и знаешь, что Бог существует, и вам дарует то, о чем вы Его просите. Посмотрите, хотя исцеления может и не быть, но что-то внутри тебя закрепилось, что говорит тебе, что все будет хорошо, вы будете здоровы. Тогда вы сможете быть так уже счастливы, как и раньше. Вы сможете быть так же счастливы, сидя в инвалидной коляске, как если бы вы были на улице, прыгали от радости, крича и бегали, бегали вокруг, славя Бога, потому что у вас есть доказательства. Оно уже ваше. Понимаете, это не какой-нибудь миф, это не какое-нибудь воображение, что якобы я это имею, но это субстанция. И все, что является субстанцией, не является мифом. Это нечто, что вы действительно можете постичь, что вы действительно охватили. Итак, вот почему многим людям не удается исцелиться. У них есть надежда вместо веры. Вы надеетесь, что исцелитесь. У вас оно есть, как бы воображаемая вера. Вы ее просто как бы присвоили. Но когда вы действительно обретете настоящую веру, тогда это будет субстанция. Это нечто реальное. Тогда вы держитесь за это, и это принесет вам исцеление. О, мне хотелось бы обрести ту мгновенную веру, о которой я говорю. Но, к сожалению, у меня ее нет. Единственная опора для моей сильной веры — это когда Он говорит мне что-то сделать или показывает, как это сделать. Если бы Он сегодня явился вечером на платформу и сказал мне, «Иди на президентское кладбище, завтра утром в 10 часов призови Джорджа Вашингтона из мертвых». Я бы тогда пригласил весь мир посмотреть, как это произойдет. Да, сэр, ибо я верю в то, что мне было сказано, потому что он никогда не переставал поддерживать то, что говорил мне. Поэтому я верю в это. Верю, что это правда. Потому что это результат совместной работы. Уже на протяжении всей жизни, с самого детства, я видел видения. Ни одно из них не подводило. Это всегда было правдой. И это каждый раз дает мне веру. Я верю в то, что он говорит. И я часто задавался вопросом, не выходил ли я иногда за рамки дозволенного, говоря, «Боже, дай мне веру, чтобы говорить с этим, говорить с тем». И говорить с людьми, чтобы люди просто пережили Бога. Однако мы понимаем, что наш Господь Иисус, будучи Эммануилом, никогда так не поступал, ибо Он ясно сказал в Евангелии от Иоанна 5:19, «Истина, истина, я говорю вам, Сын ничего не может делать сам от Себя, но что видит делающего Отца? Не слышит, как говорит Отец, а видит, как Отец делает, то и Сын делает». Понимаете, что-то должно произойти такое, что даст вам это. Это доказательство. Это подтверждение. Вот, например, если Бог сказал, утром будет дождь, мне не будет трудно, чтобы подготовиться к дождю, потому что я знаю, что он будет. И вот, если мы сейчас сможем это изменить, отказавшись от видения или слышания голоса Божьего, но если изменить это и взять первоначальный путь к вере, это слушание написанного Слова Божьего. Итак, когда Бог приходит в нашу среду и доказывает Себя нам, давая нам Святого Духа, говоря языками и истолковывая, посылая дары среди нас и пророчества, говорит что-то определенное, делает определенное и доказывает это снова и снова, что оно никогда не подводит. Тогда ведь это же должно нас так сильно укрепить, так что это позволит нам держаться за это слово, так, чтобы мы не смогли его просто отпустить. И это тогда должно быть доказательством прямо здесь и сейчас, пока весь Бог это не сможет исполнить. Я боюсь, что зачастую мы не останавливаемся достаточно долго, чтобы задуматься о том положении, в котором мы находимся. Большинство людей, или жить, простите, что я это сказал, многие люди во внешнем мире воспринимают подобные встречи как нечто вроде фокуса, не понимая, о чем идет речь. И мы просто должны об этом сказать, что было много ложных представлений об этом. Но прежде чем появится фальшивый доллар, должен существовать настоящий доллар, на основе которого этот фальшивый доллар будет сделан. Если его нет, то фальшивка — это оригинал. Понимаете? Как верно то, что есть фальшивка, так же есть и настоящая. Таким образом существует настоящий Святой Дух, настоящее божественное исцеление, настоящая сила Божья, настоящая вера в Слово. И это подтверждение — нечто, что закрепилось. О, как это прекрасно! Это подтверждение. Человек этого ищет. Такова природа человека. Бог создал человека таким. Так Бог создал человека. Поэтому, создавая человека с таким складом характера, Бог делает что-то, чтобы можно было удовлетворить Его желание. Бог — добрый Бог. Как часто об этом замечал Орал Робертс. Он — добрый Бог, но не стоит заходить слишком далеко. Он также справедливый Бог. Конечно, справедливый. Не стоит пренебрегать Его добротой. Как недавно сказал один подросток, Бог настолько добр, что Ему все равно, что я делаю. Нет, не все равно. Если неверие в Его Слово, даже малейшее искажение Его смысла стало причиной всех страданий, всех болезней и всех смертей, всех плачущих и умирающих младенцев, всех кладбищ, потому что один человек неправильно истолковал лишь часть Божьего Слова, и это вызвало все эти беды. Не думайте, что мы когда-нибудь снова позволим хоть чему-то ускользнуть и войдем, не веря ничему из того, что обещал Бог. Поэтому, как я уже говорил, у меня может и не быть веры, чтобы ходить так, как Енох, чтобы совершить послеобеденную прогулку и быть забранным домой к Богу. Я бы хотел иметь такую веру, но я никогда не буду препятствовать другим и смеяться над теми, кто обладает такой верой. Я буду ценить такого человека, который обладает такой верой. Теперь о вере. Бог сказал Аврааму, Он дал ему обетование, и затем Бог подтвердил это обетование, дав ему доказательство, поклявшись перед ним. И неизменно то, что Бог не может лгать. И не только это. Когда Он пообещал ему, Он еще и поклялся сверх этого. Бог поклялся самим собою. Он не мог покляться ничем большим, как только самим собою. Поэтому он поклялся самим собою и пообещал Аврааму и семени его в единственном числе, не его семенам. И Христос есть семя Авраама. И поскольку мы во Христе, жизнь Христова в нас делает нас детьми Авраама, и тогда мы наследники вместе с Ним по обетованию. И после того, как Авраам получил обетование, он не поколебался в неверии, но был силен, воздавая славу Богу 25 лет. И это было почти невозможно, когда он получил обетование, потому что ему было 75, а Саре его, жене, 65. Верно, она уже 5 или 10 лет, как пережила менопаузу. А ему было 75, и он постоянно прославлял Бога, то, что он исполнит свое слово. Я надеюсь, то, что вы не примете это за кощунство, что я сейчас скажу. Но я могу представить себе, как Сара, уже вышедшая из детородного возраста, может быть, Авраам спросил Сару после первых недель, «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» А она сказала, «Никакой разницы. Слава Богу, у нас все равно родится ребенок, видите?» А следующие недели он опять спросил, «Что-нибудь случилось, дорогая?» Она сказала, «Ничего. Слава Богу, это будет еще большим чудом сейчас, чем если бы это случилось в прошлом месяце. У нас это произойдет». Почему? Он верил Богу. Он держал что-то в своих руках. Он мог принимать Божье Слово, держась за Божье обещание. Теперь мы видим, что прошли годы. Ничего не происходило. 2 года, и все равно, слава Богу. И они приготавливались ко всему этому событию. И Сара сшивала маленькие одежды. Они знали, что этот ребенок появится, потому что Бог так обетовал. И теперь мы должны быть семенем Авраама в духовном смысле, будучи во Христе. Теперь мы должны держаться за каждое Божье обещание и бережно хранить его, как будто оно уже исполнилось. Ибо когда Бог что-то говорит, тогда Он никогда не может это забрать назад. Теперь, когда Бог принимает какое-нибудь решение, и то решение, которое Бог принимает в первый раз, должно оставаться неизменным, потому что Он бесконечен. Он совершен, и Его решения совершенны. Поэтому Он не может сказать, «Я говорил это в прошлом году, но в этом году я знаю об этом больше». Бог — бесконечный Бог. Он совершен, и каждое Его решение совершенно. Его никогда не нужно Ему менять, потому что оно изначально совершенно. Ему никогда не нужно Его отменять. Я могу дать какое-нибудь обещание. Я не знаю, может быть, мне его придется забрать назад. Но Богу это не надо делать. И если Бог был призван исцелить больного человека, и основание, на котором Бог исцелил этого человека, должно навсегда оставаться тем же самым. Если какой-нибудь человек был потерян и приходил к Богу и хотел пережить спасение, тогда ведь тот же самый путь находится сегодня под пролитой кровью Агнца. Исцеление человека происходит верой. И это единственный способ, которым Он исцеляет сегодня верой в Его Слово. Итак, Бог после подтверждения, жаль, что у нас нет больше времени, после того, как Бог дал Аврааму обетование, Он подтвердил его, совершив обрезание. Это был знак, и он был в его плоти. И теперь я обращаюсь к смешанной аудитории. Но вы считаете меня своим братом. Когда Авраам, старея, и Библия говорит, что его тело практически стало мертвым, то он мог взглянуть на этот знак в своей плоти и понять, что это Божий знак того, что он сдержит свое слово. Это было обрезание. Он смотрел на доказательства и говорил, Бог дал обетование. Сара могла посмотреть и сказать, «Но мне 90, и все у меня уже прошло». Но затем Авраам мог обернуться и посмотреть на доказательства того, что Бог сказал. Это есть знак доказательства. И Авраам мог воздать славу Богу и стать сильнее, чем когда-либо. Потому что это был знак подтверждения того, что Бог собирается исполнить это для него. Итак, он также обещал, что его дети будут жить и находиться в чужой земле 400 лет. И они находились в этой земле 400 лет рабами, как псы. И казалось так, как будто Бог отвернулся от них. Но это было согласно его обетованию. Он должен был сдержать свое обетование. И если какой-нибудь египтянин хотел взять из этих молодых еврейских девушек и изнасиловать ее, эти египетские солдаты просто делали это. Если они хотели убить одного из сыновей, они просто убивали его. И они бросали им заплесневший хлеб, и им приходилось его есть, иначе бы они умерли. И они были просто рабами, и были обремененные, и подавлены. И казалось странным, что Бог допускает такое, но иногда Бог делает такие вещи, действует необычным образом, но Он всегда держит свое слово. И когда приблизилось время обетования, то пришел из пустыни пророк. «Со словом Господним, так говорит Господь, сошел огненный столб». И поручение было принесено, и он принес им слово Господа и сказал им, «Я услышал вопль народа всего, и я помню о моем обетовании». Видите, он вспоминает о своем обетовании, и он сказал им, что есть земля, где они могут воспитывать своих детей. Это была прекрасная земля, это была добрая земля, текущая молоком и медом, и там не будет никаких забот и никаких нужд. Это была драгоценная земля, и никто прежде из них не был в этой земле. Они ничего об этой земле не знали, но они должны были действовать по вере в обетование. И они действовали по вере, и они покинули Египет под руководством Бога и его пророка, который говорил им о лучшей земле. Итак, они вышли из Египта и пришли в место, называемое Кадеш-Барнея. Я думаю, именно там Иисус Навин, великий воин, среди них отправился разведать землю. Он перешел Иордан и отправился в другую землю, и вернулся с доказательством того, что земля хороша, что Слово Божье совершенно, что Его обетования истины, и у Него было доказательство, подтверждение того, что земля там. Он держал в руках нечто, что подтверждало, что земля в точности такая, какой Бог ее обещал. Два человека несли гроздь винограда. Люди могли попробовать его и убедиться, что земля хороша. Это было подтверждение того, что Бог сдержал свое обетование. Затем Израиль перешел Иордан и вошел в землю обетования. Иисус Навин разделил им землю. Они жили в мире, они были народом, нацией. У них были свои собрания, общины. Они сажали свои посевы, они воспитывали своих детей, они водили их на собрания, и они жили счастливо, и Бог вселил страх в другие народы перед ними, и они стали великим народом. Но в конце концов, по прошествию стольких многих лет, они начали создавать там кладбище, потому что старые воины веры наконец должны были дойти до конца пути и умереть. И начали появляться надгробия и надгробные плиты, кладбища, созданные на этой славной земле, которую Бог им обещал. Они должны были умереть, независимо от того, на какой благодатной земле они находились, какие прекрасные плоды ели, но они должны были умирать. И вот однажды сошел великий вождь Господь Иисус, и Он начал рассказывать им о другой земле. Он сказал, «В доме Отца Моего много обителей. Если бы не так, я сказал бы вам об этом. И я пойду и приготовлю место для вас, и возвращусь, и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где и нахожусь я». И сказать другими словами, «Вы все, которые были верными, но вам все равно суждено умереть». Но там есть земля, где человек живет и не умирает. Есть жизнь после смерти. Какое обетование людям? Это было поразительно. И многих это поразило. И тоже он сам пришел в Кадеш-Барнея. Судилище было в Кадеш-Барнея. И он пришел в Кадеш-Барнея на Голгофу, где он взял на себя наш суд, и он понес грехи мира на Голгофе. И он также перешел Иордан, который мы называем Иорданом смерти. Он перешел в другую землю и был мертв. Три дня и три ночи. Он умер так, что солнце перестало светить. Он умер так, что земля содрогнулась. Она потрясла скалы и горы. Он умер. И на третий день Он воскрес с доказательством того, что есть земля, где человек может жить и больше не умрет. Он вернулся из этой земли. Есть жизнь после смерти. И вот потом Он сказал Своим ученикам, «Я дам вам залог этого, я дам вам подтверждение этого, как Он дал его Аврааму через обрезание. Но ждите там, в Иерусалиме, пока не получите подтверждение, пока не получите доказательства». И они ждали. И на десятый день раздался с неба шум, подобный сильному ветру, и наполнил все здание, где они находились. И все они исполнились Святого Духа, и языки огненные снизошли на них, и все они исполнились и начали говорить другими языками, как Дух давал им говорить. Что же это было? Это было доказательство того, что наш Иисус Навин, Господь Иисус и Иегова Спаситель, вернулся из мертвых и дал нам доказательство того, что когда мы умираем, мы снова живем на том свете. Подтверждение. Подтверждение. Доказательство этого. И вот сегодня, спустя 2000 лет, мы все еще можем оглянуться назад и увидеть, где мы когда-то были в грязи греха. А грех — это неверие. Это первородный и единственный грех. И где-то недавно я проповедовал в методистской церкви, и там я сказал, пить — это не грех, прелюбодеяние — это не грех, ложь и воровство — это не грех. И это было слишком много для одной драгоценной пожилой сестры. И она встала и сказала, «Прошу тебя, скажи мне, что такое грех?» Я сказал, «Это неверие». Вы делаете это, потому что вы не верите. Если бы вы верили, тогда бы вы не делали все эти вещи. Это только атрибуты неверия, а праведность — это атрибут веры. Потому что ты укоренился в этой вере. Подтверждение. Доказательство. Теперь оглянитесь назад. Где вы когда-то были? Теперь посмотрите, где вы воскресли к настоящему моменту. Тогда вы умерли со Христом. Вы были погребены во имя Его. И вы воскресли вместе с Ним в воскресение. И чтобы переместить себя духовно, согласно Слову, мы воскресли с Ним, пребывая на небесах во Христе Иисусе. И каждый демон находится под Его ногами в живом присутствии Господа Иисуса. О! Разве это не должно дать вам толчок к пониманию? Вы должны что-то охватить. Посмотрите, разве это не должно дать вам толчок к пониманию, увидеть его с тем же доказательством, той же верой, которая когда-то была передана святым, теперь находится в действии, делающей сегодня то же самое, что и всегда? Посмотрите на проявление Господа Иисуса посреди нас. Посмотрите, где мы однажды были. Мы были мертвы, а теперь мы стали живыми. И так же верно, как мы были мертвы и погребены вместе с Ним, то мы воскреснем вместе с Ним, ибо мы воскресли вместе с Ним. Аминь. Теперь я чувствую себя религиозным. Почему? Мы мертвы. И наша жизнь сокрыта в Боге через Христа и запечатана Святым Духом. Я оглядываюсь назад и вижу, где я был когда-то. Тот Уильям Бранхам умер 32 года назад. И теперь мы новое творение во Христе, уже воскресшие с Ним и пребывающие с Ним сейчас на небесах, с властью Его обетованным Словом, что всякий бес будет нам повиноваться, и ничто нам не повредит. И Он сказал, «Во имя Мое будете изгонять бесов, и будете говорить новыми языками, и брать змей, и пить смертоносное, и возлагать руки на больных, и они выздоровеют». Это Его обетование, это подтверждение Его обетования. О, давайте исповедуем свою слабость, и Бог даст нам силу и веру в живое присутствие Иисуса Христа здесь, сегодня вечером, Сына Божьего. В феврале, когда мы с двумя друзьями были в Аризоне, в горах, несколько дней после собрания провели на охоте и увидели две звезды, как близко они находились. И я сказал, возможно, они находятся на расстоянии многих миллионов световых лет друг от друга, дальше, чем мы от них. И я сказал, подумать только, Бог, сотворивший Вселенную, Бог, сотворивший Солнечную систему, сотворивший небо и землю, создавший их своим словом, которое Он изрек. Помните, слово — это выраженная мысль. Бог подумал об этом. Затем, когда Он выразил это должно было произойти. Ибо мир был создан Словом Божьим. И вещи были созданы из того, чего не видно. Это было Слово Божье. Все через Него произошло. Он подумал об этом. Он произнес это, и это должно было произойти. Это семя, которое растет. И чудесным образом оно должно принести свои плоды. Мы можем принять его по слову и увидеть, что он обещал в последние дни. Вывести этот народ из этого состояния и сделать то же самое, что он сделал во времена Содома. Мы должны ухватиться за Божье обетование и прийти к нему, видя, что мы укрепили свои души в этом убежище покоя. Давайте склоним наши головы. Господь Иисус, речь идет о подтверждении. Как мы благодарны Тебе за божественное присутствие сегодня вечером. Если бы люди только осознали и смогли бы распознать свою власть в Нем, о, как это было бы велико! Господь, если бы они только поверили в это и имели бы доверие, пусть сегодня вечером они обретут эту веру. Им это было проповедано, и они читали это в Библии. Они видели других, которые применяли эту веру. О, великий Бог, всемогущий, который стал плотью и обитал среди нас. Теперь Ты стал плотью в нашей плоти Святым Духом сегодня вечером, оживляя Слово и оживляя обетование, которое Ты произнес. Даруй сегодня вечером, чтобы каждый верующий увидел это и исцелился, и чтобы у каждого неверующего открылись глаза в присутствии Иисуса Христа, и чтобы произошло подтверждение Твоего воскресения. И тот же самый Бог, Иисуса Навина, есть наш Бог. Господь, Ты, как Иисус Навин, возвратился с другой стороны, и Ты показал нам тот же самый плод. Теперь мы считаемся мертвыми, и наша жизнь сокрыта в Тебе. Ты переместил нас в небесные пределы. О, Боже, даруй, чтобы люди могли это все понять. И мы хотим прославить Тебя во имя Иисуса Христа. Итак, когда наши головы склонены, я хочу сейчас с благоговением задать вопрос. И я хочу, чтобы вы ответили на него из глубины ваших сердец. Я призываю вас перед Богом, чтобы вы это сделали. Если вы еще не приняли это обетование вечной жизни, и вы знаете то, что Святой Дух действует в вашей жизни, и вы хотели бы его сейчас получить, пожалуйста, склоните головы и поднимите руки, где вы скажете «Помолись за меня, брат Бранхам». Бог да благословит вас. Бог да благословит вас. Хорошо? Может быть, еще кто-нибудь? Вы скажете «Брат Бранхам, помолись за меня». Я хочу получить это подтверждение в моем сердце. Я хочу укорениться во Христе. Все мои грехи хочу принести под кровь. И я хочу иметь мир Божий, который превосходит всякое понимание. Вы этого сейчас хотите? Я хочу помолиться за вас. Есть ли кто-то еще, кто бы поднял бы руки? Спасибо большое. Хвала Господу за это. Это хорошо. Просто продолжайте поднимать руки. Я вижу там, также сзади. Просто жду. И тоже вы, проповедники. Он видит вас. Просто продолжайте молиться. Он видит вас. Я вижу тебя, сынок. Бог благословит тебя. Просто продолжайте молиться. Хорошо. Наш Небесный Отец, ты видел, как они подняли свои руки. Согласно научным правилам, их руки должны были бы свисать вниз. Гравитация удерживает их там. Но в них был Дух, который принял в них решение, и они подняли свои руки. Они были готовы. Они знали, что к ним говорит нечто бессмертное, Бог Небесный. И они распознали, что они были неправы. И они подняли свои руки. «Отец, я прошу тебя, прибудь с ними во имя Иисуса Христа. Аминь». Сколько человек находится здесь, в этом здании? Я хотел позвать людей наперед, но Святой Дух остановил меня. Это странно, конечно. Он сказал, что есть еще кое-что. Ты еще не дал подтверждения моего присутствия. Сколько здесь людей, у которых нет молитвенной карточки? У вас нет молитвенной карточки, и вы верите, что Иисус Христос, Сын Божий, который сейчас здесь с нами, поднимите ваши руки. Все вы. Везде. Спасибо. Минутку. Может быть, немножко позже. Вы просто молитесь и просите Бога. И скажите: «Господи, я верю, что Писание так говорит». И проповедник также проповедовал об этом, а другие читали об этом. И мне говорили, что ты первосвященник, которого можно коснуться чувством нашей немощи. Мне говорили то, что ты тот же самый вчера, сегодня и вовеки. «Господи, я иду. Я болен. У меня нету молитвенной карточки. И я собираюсь прикоснуться к тебе. И если брат Бранхам говорил нам истину, он ведь нас не знает. Проговори ты через его уста к нам. Как ты говорил через уста Христа в тот день. Как он сказал той женщине о кровотечении. И скажите просто: «Господь, я прикасаюсь сейчас к тебе. И теперь я чувствую в себе, что это дар. Я чувствую». Знаете, это как включить передачу. И теперь, если вы поверите ему и попросите его, Бог дарует вам это. И если Он сделает это по Своей благодати, сегодня вечером мы сможем пойти домой и сказать: «Воистину Господь воскрес!» Как те, кто пришел из Эммауса. И теперь у меня есть подтверждение, что Он обещал, что дела, которые делаю я, будете делать и вы. Те же самые дела, о которых мы говорили вчера вечером. И Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. И Писание это подтверждает. И мы знаем, что мы сегодня живем, как в Содоме и Гоморре. Мы видим евангелистов в мире. И мы были научены, что избранная община — это община, отделенная от мира, от мирских вещей. И точно так же, как и тогда, был дан знак прежде сожжения Содома. И Он обещал. И мы знаем, что скоро этот мир будет сожжен. И если Бог это сделает, вы все, кто в Содоме, бегите изо всех сил оттуда. Входите в общину. В какую общину? В общину из перворожденных. В ту, которая во Христе. Есть только одна община. И вы не присоединяетесь к ней, вы рождаетесь в нее. И это новое рождение. Да ответит Бог на вашу молитву. Теперь давайте возьмем только ряды и позволим ему говорить по рядам. Вот там, где нет молитвенных карточек. Если у вас есть молитвенная карточка, не поднимайте руку. А те, у кого нет молитвенной карточки, где угодно, в этом правом ряду, поднимите руку и скажите: «Господь Иисус, я верю Твоему Слову». И Библия говорит в послании к евреям в 4 главе, мы знаем, что до того, как это сказать, что Иисус был Словом Божьим, ставшим плотью. Верно? Библия говорит в послании к евреям в 4 главе, что Слово Божье острее меча обоюдоострого, разделяет костный мозг и судит помыслы сердца. Вот почему он мог взглянуть на них и сказать, «Вера твоя спасла тебя». Он понял это слово. «И если вы пребудете во мне, и слово мое в вас, только не смешивайте в себе какие-нибудь деноминационные учения, созданные человеком доктрины. Оставайтесь чистыми, незапятнанными в слове». Иисус сказал, «Если вы пребудете во мне, и слово мое в вас, тогда мы можем просить, о чем хотим». Так как слово разделяет даже мысли наших сердец, верьте сейчас и доверяйте Ему. Он подтвердит то, что я сказал, что это истина. Просто будьте благоговейны немного. Сначала проповедь, а потом я хотел призвать наперед, но он сказал мне, сделай то, что я сейчас делаю. И, конечно, он мне при этом поможет. Да, вот она, та женщина, которая сидит вон там, в оранжево-красном платье, молится за свою мать, кивает головой в эту сторону. У нее темные волосы. Поднимите голову на минутку. Женщина, встань, пожалуйста. У тебя есть молитвенная карточка? Нет. С тобой что-то только что произошло. Нечто очень странное. Ты чувствовала себя по-настоящему, словно вокруг тебя было что-то очень смиренное и нежное. Я смотрю прямо на этот огненный стол, прямо над тем местом, где стоит эта женщина. Она молится за свою мать, ее мать не находится здесь. Веришь ли ты мне, что Бог может сказать, что с твоей матерью? У нее проблема со сердцем. Если это правда, то подними свою руку, спасибо. Когда ты придешь, то найдешь ее здоровой. Теперь в этом ряду молитесь и скажите, «Господи Боже, этот маленький проповедник, стоящий там, меня не знает, но Ты меня знаешь, и я прикасаюсь к Твоей одежде. Позволь мне, Господи, прикоснуться к Тебе. Услышь меня. Вот прямо там, над негром, стоящим в конце, ему предстоит операция». Да, ты там, сэр. У тебя есть молитвенная карточка? Нет? Она тебе не нужна. Проблема с мочевым пузырем. Ты веришь, что Бог может исцелить тебя от этой проблемы? Если ты поверишь мне, у него чувствуется прекрасный дух. Если ты поверишь мне, что я Божий пророк, Божий раб, веришь ли ты от всего сердца? Спасибо тебе. Так оно правильно. Верьте тем, которых Бог посылает. Если вы хотите преуспевать, вы знаете, что он сказал делать. Мистер Бентон, это твое имя, ты не отсюда. Ты из города Комптон. Если ты будешь верить всем сердцем, тогда это закончится. Бог да благословит тебя. Вы верите? Прямо там находится, стоит женщина. Она молится за больного человека. И у этого человека случился инсульт. Это пожилой мужчина. Женщину зовут миссис Доусон. Ты веришь? У тебя есть женщина-молитвенная карточка? Нет? Я тебя не знаю. Ты мне не знакома. Но ты молишься за любимого человека. И у этого любимого человека случился инсульт. Он твой родственник, это твой дедушка. И он не живет здесь, он живет в местечке под названием Бейкерсфилд. И он служитель Евангелия. Так говорит Господь. Вы верите? Имейте веру. Эта женщина, которая сидит здесь и молится, у нее проблема с сердцем. Сидит вон там и смотрит на меня. Веришь ли ты, что Бог тебя исцелит? Седоволосая женщина качает головой. Да, ты. Веришь ли ты, что Бог тебя исцелит? У тебя есть молитвенная карточка? Нет. Ты не нуждаешься в ней. Болезнь твоего сердца покинула тебя. Продолжайте так дальше. Теперь, если вы потеряете веру, вы чувствуете себя хорошо прямо сейчас. Вера, которая может заставить вас чувствовать себя хорошо прямо сейчас, может поддерживать это состояние до тех пор, пока вы сохраняете эту веру. Аминь. Я вижу, Это прямо здесь, над этой женщиной. Прямо за женщиной, в инвалидной коляске. Эта женщина, вон там. Да, эта женщина сидит там и молится за ее мать, которая рядом с ней сидит. Ты молишься за нее. Ты веришь, что Бог скажет мне, что у нее такое? У тебя есть молитвенная откачка? Нет? Хорошо. Если ты будешь верить, то болезнь Брайт оставит ее. Положи на нее свою руку и верь всем сердцем, и она выздоровеет. О, он Роза Шарона, лилия долины. Подтверждение того, что он живет вечно. Верите ли вы в это? Хотите ли вы прийти сейчас? Я даю вам сейчас приглашение. Все, каждая душа, угнетенная грехом, придите сейчас сюда и встаньте здесь. Если он даст мне знать о бедах людей и обо всем этом, он говорит мне сейчас, что здесь находятся люди, которые должны прийти и отдать свою жизнь ему. Придете ли вы сюда? Встаньте просто со всех мест. Вы, которые еще не рождены заново, подойдите наперед. Придите в Его присутствие. Вы верите, что это Святой Дух. Приходите сейчас, пока мы стоим здесь и споем припев. И пока мы здесь стоим и поем эту песню, я хочу, чтобы вы подошли прямо сейчас, прежде чем мы перейдем к молитве. И что-то мне сейчас сказало. Призови наперед людей. Ты проповедовал о подтверждении, и я подтвердил то, что я присутствующий. Аминь. Если вы этого не видите, друзья, тогда вы слепые. Тогда с вами что-то не так. Вы тогда без надежды. Когда Бог делает такое, и вы не видите, я уверен в том, от всего сердца, с моей открытой Библией, то, что Иисус Христос, Сын Божий, великий Я Есим, не Я был, но Я Есим, что Он стоит здесь и делает то же самое, что делал, когда был в человеческой плоти на этой земле. Аллилуйя! Я верю в это всем сердцем. Вы верите в это тоже? Пока мы все стоим здесь, пройдите сюда. Я хочу пожать вам всем руку и прикоснуться к вам. И если вы хотите обрести Христа, то попросите прощения у Него за свои грехи. Аминь.